есть люди, которые, с одной стороны, видят, что истина с нами, а с другой стороны, наш путь их тяготит. И чтобы освободиться от этого, у них нет иного способа, кроме как уничтожить и стереть наше имя с лица земли. И прилагают к этому труд и усилия, чтобы рассеять нас на все четыре стороны света. И они собирают для этого совета, как создать препятствия и камни преткновения на нашем пути. И используют все возможные средства, как законные, так и незаконные, поскольку видят, что не выживет их желание получать, если у нас будет некая власть и распространение нашей цели. И тогда у нас будет сила показать им истину. И от этого им плохо. И для этого они плетут разрушительные интриги для нашего будущего и говорят прекрасно часом раньше предварить, что после этого легче и проще унизить достоинство, чтобы не осталось и воспоминаний от них. И все равно мы должны желать им добра и тысячу раз сил в том, что они уважают нас и ценят нашу позицию, говоря, что хотя бы есть что-то, что необходимо уничтожить.
Хороший отрывок. В общем, мы должны исправить желание получать. Это материя творения, которая пока не сходит в этот мир и проходит переработку, в течение эволюции, в течение этого развития. И тогда оно доходит до состояния, как целиком ради получения. Ради получения в малой мере. Это и не клепот, который потом мы... с которыми мы сталкиваемся, раскрываем их во время подъема по духовной лестнице. А пока что это так, и это желание получать мы должны исправить, то есть его намерение мы должны исправить ради получения, но ради отдачи. И, конечно, если это желание получать не выступает, не выясняется перед нами, не раскрывается, то человек не может исправить то, что не раскрыто, то есть то, что раскрывается вокруг него. Желание получать может раскрыться как мое внутреннее, так же, как внешнее. Неживое, растительное, животное, говорящее, все-все вокруг меня, это, по сути дела, как мы учим, это... тоже мое желание получать, это все, что я наблюдаю, я присоединяю к своей неисправленной душе, и нужно это исправить. Весь мир, который рисуется передо мной, то, что я вообще воспринимаю в всех пяти органах чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, это мое неисправленное желание получать. И оно должно все больше и больше раскрываться каждую секунду, чтобы у меня был материал для исправления. Это понятно. То есть я не могу сидеть тихонько и думать, что начиная с этого момента у меня будет покой, как я приду к Мартикуну. А программа творения такая для того, чтобы прийти к цели творения, что я всякий раз должен чувствовать, что что-то не в порядке, и... это дается мне в исправлении. Если я представляю себе, если я выясняю, что то, что раскрывается, это все, что дано мне, все, что сделал Творец при действии, так я продвигаюсь. И группа, и вся эта наука, и все это... все это должно привести меня к правильному взгляду на то, что происходит, то, что раскрывается. Раскрываются в нас внутренние свойства, плохие, когда мы уже раскрываем, что они плохие. Раскрываются внешние свойства мира в общем, которые мы тоже хотели бы исправить. И раскрываются у нас в особенности разного рода противники, которые тоже делятся на разные виды. Я не хочу сейчас в это входить, но скоро у нас будет возможность и время. Мы поговорим об этом и выясним. Но, допустим, мы из наших внутренних свойств тоже как мы можем их рассортировать на несколько типов и видов. Так и внешние наши свойства, которые выступают против нас, как наши враги, как те, кто мешает нам. Конечно, это все согласно программе, согласно плану. Все это, как говорит Борис Лам, объясняет нам в «Спереди и сзади». «Сжал ты меня, что Творец ставит на царство каждую букву, когда она должна действовать, и она действует над нами, и раскрывается вся реальность во внутренней части своей, во внешней, кто за, кто против». И все это для того, чтобы мы исправили каждый раз наше слияние с Творцом, насколько возможно, чтобы раскрылось, чтобы доставить ему наслаждение. А из внешних свойств, то, что он говорит, что раскрывается, раскрывается тут несколько видов помех. Прежде всего, помеха идеологическая. Это то, что есть разные религии, верования, разные методики, натуралистические, мистические, кто знает кто и что, которые раскрываются, якобы они против тебя, и ты должен с этим бороться. Как бы злое начало в таком виде, которое мешает твоему пути. Есть такие, как говорит тут Рабаш, что не то, что они видят, что ты неправ, и хотят разрушить тебя, а видят, что не дай Бог ты будешь прав, или даже ты прав, но это против них. И я хочу это разрушить. Так человек чувствует, в особенности те, кто были у нас и были с нами связаны в каком-то виде. Мы видим, что откуда приходят, в особенности те, кто знают нас, есть те, кто нас знают хорошо и когда-то участвовали с нами вместе. Все выходит наружу, все, что они уважали до этого, как объединение, маасер, учеба, все это становится наоборот. Такие есть. Можно разделить, пока что я говорю, мы не будем сейчас все выяснять до конца, и можно разделить помехи на два типа. Первый тип – это то, что все время должно раскрываться, если бы мы шли идеальным образом, совершенным вперед, и исправляли бы себя всякий раз в совершенном виде, тем не менее, злое начало должно было бы все время демонстрировать себя, чтобы давать нам материал для работы, исправлять его, то есть связываться с Творцом над ним и подниматься на более высокий уровень в объединении с Творцом. Каждый подъем – это над злым началом, которое становится добрым началом, в зависимости от высоты ступени, которую мы можем реализовать. Это злое начало, помехи, которые раскрываются согласно плану. Отсюда до 125-й ступени, до Гмар Тикуна, наверняка я должен все время идти против помех и видеть их как помощника против него и так продвигаться. А есть помехи такие, что это не потому, что в пути против меня должен возникнуть, то есть раскрыться изнутри мое злое начало и дать мне место для работы, а потому что я был несовершенен в моей работе, которую мне дали в предыдущем состоянии, даже несколько состояний назад, я тащу за собой этот хвост. Я просто не обнаружил туда этого. Есть тоже много разных типов. Я не обнаружил, не мог, не увидел, не удостоился, не, может быть, пренебрег. Очень много есть тут случаев, почему я не исправил себя в совершенном виде на прошлом уровне, скажем, а сейчас, кроме обычного эгоизма, который должен выступить и дать мне место для работы согласно порядку ступени, я тащу за собой еще ту работу, которую я вчера не завершил. То есть, есть, допустим, два типа, два вида в них, и еще много. В конце концов, весь этот спектр, который возникает, он возникает просчитанным образом, и это касается не только меня, а касается группы, отношений в группе, распространения, которое группа занимается, то, что делается относительно всего мира, мир проходит собственное состояние, то есть вся совокупность души дает нам сейчас материал для работы. Главное здесь, конечно, сократить эти вещи конкретным образом, не распылять взгляд, понимать, что все это нет никого кроме него, все это, чтобы в общем отношении правильном ко всему мы постарались бы понять, как мы можем в работе относительно того, что раскрывается, прийти к тому, что мы доставляем наслаждение Творцу, и стараться делать это, если это наслаждение Творцу, то через объединение, через распространение, через правильное понимание, со всеми помехами, и так далее, и так далее. То есть тут есть большая совокупность действий, но когда человек входит в это и начинает сортировать слое начала, которое раскрывается, это часть, которая раскрывается согласно уровню, процессу, а это часть, которая идет от разных внешних помех, внутренних, от разных этих хвостов, которые мы оставили из прошлого, то, что не исправили по разным причинам, не исправили. Все это, короче, есть чем заниматься, но главное, это нет никого кроме него. Но сейчас, в эту секунду, если не я себе, то кто мне? Работать над этими вещами в материальной плоскости и в духовной плоскости. И в материальной плоскости тоже, согласно законам этого мира. То есть, согласно тому, что принято в обществе, согласно закону, и полиции, и условиям переговоров, все эти вещи, потому что все это включается в общую программу управления Творца творениями. И мы должны быть так, потому что в народе моем живу я. Итак, с Божьей помощью мы поймем, каково наше правильное отношение ко всем помехам, и в конечном счете вызовем то, что ангел смерти станет святым ангелом, что все эти силы будут присоединяться к намерению на отдачу Творцу. Все? Ясно, да? Да?
Как все-таки, как вы сказали, и всегда говорите, что когда приходят препятствия, должны быть и на материальном уровне, и на духовном, и материальном уровне, мы должны ударить и ответить, а на духовном нет никого, кроме него. Если я слишком вхожу на материальном уровне, как я могу?
Ты должен все время соблюдать. Прежде всего так. Отключиться от всего. Нет никого, кроме него. Но когда я выхожу сейчас для того, чтобы отсортировать эти вещи и действовать, я выхожу для того, чтобы отсортировать, действовать и проверять эти вещи. То есть уже нет, если не я себе, то кто мне? Насколько я могу войти, если не я себе, то кто мне, чтобы не потерять, нет никого, кроме него, чтобы быть в этих двух вещах, в двух этих противоположностях в одном. Тогда это называется духовное.
איך אני אעבוד עכשיו?
Как мне сейчас работать? Как мне не потерять связь с центром группы, которым я хочу раскрыть эту высшую силу, которая действует, только из объединения между нами, поручительство, взаимовключение абсолютного между нами с ним вместе с слиянием, чтобы чувствовать, что в каждом действии, которое я позволяю себе сейчас делать, я доставляю ему наслаждение. Это я хочу раскрыть. То есть концентрация должна быть понятной, на чем. И тогда я иду. Просто иду ногами, руками, ртом, внутри я все время соблюдаю эту точку единства. Храню ее. Такая работа. Да.
Но что делать, когда я слишком вхожу на этот материальный уровень?
Нет, не входите слишком сильно. Ты должен соблюдать себя, чтобы не входить не больше, чем так, как ты хранишь эту точку.
А как я могу себя сохранять в таком виде?
Нет мудрее опытного. И поговори об этом с товарищами, чтобы вы заботились друг о друге. Это поможет. И главное не бояться. Еще раз пытаться, еще раз, если ты начинаешь, а потом не удается, это Творец тем самым тебя учит. Потому что невозможно научиться, не ошибаясь. Из ошибок мы строим границы, и внутри этих границ мы тогда понимаем. Будет хорошо. Да?
Он пишет в отрывке, и все-таки мы должны желать им добра, это еще раз сил в том, что уважают нас и так далее.
Да. Это не называется, что я в лицо так говорю ему, какой ты хороший, как ты мне помогаешь тем, что ты на меня напал, как собака на улице. Нет, а это мы должны в нашей внутренней работе так относиться ко всем. Что все исходит от Творца? Это ясно? Да.
И вот это ощущение, когда я желаю им добра, это еще раз сил, это индикатор относительно меня, делаю я правильно?
Это ангел, как фараон. В общем, фараон — это ангел, это сила зла, которая раскрывается как материя, материал, который ты исправишь, ты придешь к Гмартикуну. Ну?
Я спрашиваю, является ли это результатом, к которому надо прийти, или я должен напрямую подходить к этому? То есть иногда есть желание, хорошо, но передо мной есть какой-то, какая-то помеха, спасибо и так далее.
Что такое спасибо? Дать по морде?
Это хорошо.
Что хорошего, чтобы полиция такое не знала?
Я спрашиваю так. Желать им добра, это еще раз сил в том. Это что?
То есть ты должен работать тут в двух плоскостях. В одной плоскости ты должен делать, как будто ты его совершенно стираешь с лица земли. В одной плоскости. Как принято в этом мире, короче говоря, работать. В точности так. Во второй плоскости ты должен бороться с этим внутри, понимать, что это твоя внутренняя помеха. И ты должен исправить что-то в себе, чтобы этот мерзавец превратился, не исчез из мира, как бы исчез в плохом смысле, а превратился бы в хорошее. Да?
Вопрос, что это за этапы? Как я могу прийти к такому состоянию, когда я чувствую, что я желаю им добра?
Это внутри ты все время должен быть, нет никого кроме него. Если это все исходит от Творца, то как может быть, что ты относишься к нему действительно внутри плохо? Нет. А весь мир — это форма, которую Творец представляет предо мной, которую я должен принять и в плохом, и в хорошем, и во всех этих вещах, точно как копия, проекция моих нынешних свойств, теперешних, чтобы я точно знал, что исправлять, и что пока оставить, и это исправить через это, и так далее. Из всех этих различий между свойствами, Я вижу неживое растительное животное, говорящее такие формы, что это мои свойства неживого растительного животного, говорящего внутри моего желания. Когда я вижу 7 миллиардов людей, 20 миллиардов животных или птиц, там миллиарды деревьев, растений, и море, горы и долины, это я вижу проекции моих свойств. Я осознаю это, как юна входит в море, море начинает бушевать. Что это значит? То есть все, что хочешь. Я вижу свою душу, внутреннюю часть моей души. Да.
Что это значит сейчас, что я вижу, что передо мной есть противники относительно моей души?
Ты должен с этим бороться, но из-за того, что ты существуешь в двух мирах, ты хочешь существовать в двух мирах, может быть, еще не существуешь, а может быть, уже да, потому что великие каббалисты Догмар Тикуна, тем не менее, совершают исправление в плоскости этого мира. То есть ты должен делать эти две вещи вместе и вести себя в этом мире согласно тому, как ведет себя весь мир в твое время, и делать внутреннее исправление согласно тому, что тебе надо делать. Да?
Я спрашиваю, является это результатом той индикации, которая должна быть у меня, что я желаю им добра. Если я желаю добра, что это?
Что такое желаешь добра? Желаю добра изначально, ты не выражаешь это внешне.
Но ведь это не так, это то, что я говорю. Я ведь не желаю им добра, я не чувствую ничего хорошего.
Нет, я чувствую внутри, что они возникают мне на благо.
Но ведь я этого не чувствую, поэтому я и спрашиваю.
Ты послушай то, что я говорю, пытайся понять, что все враги, они выступают, чтобы продвинуть нас к духовному. Допустим, мы хотим распространить интегральное воспитание. Так? Приходят и кричат, это не интегральное воспитание, это каббала. Ты сам не сказал бы, что это наука каббала. Так? Сказал бы, не-не-не, это интегральное воспитание, и все. Это, ты как бы хочешь тихонько идти, подойти к человеку. А согласно плану творения, с небес, уже ощущают и понимают, что люди снаружи уже достаточно размягчены и достаточно понимают, как говорит Барасалам в начале предисловия к ТЭС, для того, чтобы разбить железный занавес между народом и наукой каббала. И тогда высшее управление посылает тебе несколько собак, которые так лают на тебя, и что они говорят? Нет, нет, это не интегральное состояние, это наука каббала. И заставляют тебя приложить усилия и объяснить, что это верно, это действительно. И наука каббала тоже говорит о возлюби ближнего, как самого себя, и все эти вещи настоящие, истинная Тора, то, что называется внутренняя часть Тора, действительно говорит только об исправлении человека, исправлении общества, для блага, для единения. Видимо, наступило время. Ты бы еще это придержал, а они тебе помогают. И на самом деле через них, когда таким образом это приходит к людям, они примут это. Они примут это лучше, чем если бы ты это сказал. Ты увидишь. То есть они в конечном счете делают такую работу, которую напрямую, может быть, ты бы не смог. Как они, ты бы точно так не преуспел. То есть тем, что ты боялся бы выйти из своей раковины, из своего угла и показать тебя, они вытаскивают тебя, они начинают кричать на тебя, начинают публиковать все о тебе. Кстати говоря, стоит много денег. То, что они делают, это... И так они заставляют тебя... заставляют тебя, чтобы ты объяснил, что такое наука Каббала, что именно ты делаешь, секта это или нет, хорошо это или нет, что это именно есть основа и квинтэссенция всей человеческой жизни, все наше отношение к жизни, что высшая сила только так и раскрывается, что нам нечего делать, и в наше время мы вообще только от этого зависим. Они заставляют тебя начинать говорить. А если не они, ты бы сидел в углу. Ты бы так тихонько открывал тест и стеснялся бы того, что занимаешься этим. Почему стеснялся? Потому что ты не делаешь так, как люди. Люди прожигают жизнь. Ты можешь шутить со всеми, можешь сказать, я вчера был на стадионе, пил пиво с друзьями, еще что-то. То, что уважают все, ты любишь об этом говорить всем, потому что это для тебя уважительно тоже, это поднимает тебя на такой уровень, что ты как все. Нормально, да? Но говорить о том, что ты этим занимаешься, ты не очень как раз спешил делать, потому что это не уважается людьми. А они делают это так, эти собаки. Это разве не помощь? Конечно, помощь. Но не целуй его сегодня. Как ты такой парень прямой? Нет, нужно все это видеть, две противоположные формы в одном. Нужно привыкать к такому отношению. Ясно? Пусть живут, но мы их убьем. Понимаешь? Это в Ицхаке у тебя будет родиться потомство, но принесем его в жертву. И одно не мешает другому. Да, Сет.
So they attack me, they attack us, we smack them, and where does love covers all fit in?
Они нападают на нас, мы атакуем их. Где здесь сказано, все преступления покроют любовь? Они нападают на нас, мы их атакуем в ответ. Где здесь любовь, которая покрывает все преступления?
Любовь наступит после примирение. Пока что мы еще не пришли к примирению, мы даже к четкой конфронтации даже еще не пришли. Мы должны еще выяснить, в чем они правы, в чем они правы. Может быть, мы придем какую-нибудь телепрограмму с ними на каком-нибудь большом канале в Израиле. Может быть, мы эти вещи в газете опубликуем, начнем спрашивать. Почему они так думают, что не в порядке у нас? Не то, что нас это волнует, а для того, чтобы пробудить эти вещи, раскрыть это до конца. Это называется взорвать железный занавес. Что я хочу показать всем, что такое правда, истина, что это истина находится за железным занавесом, а там находится наука Каббала. А без этого мы сегодня потеряем все. И весь мир тоже за нами. И что же будет? То есть раскрыть все эти вещи от начала и до конца, провести дискуссию не в обществе, а во всем мире. И насколько можно больше. Именно так, чтобы против нас выступили еще заграничные собаки. Да, из всяких там организаций. Так то, что человечество организовало. Пожалуйста, наоборот. Но не бояться этого, потому что без этого ты не видишь из кризиса, ты не ты, а мир, и ты не покажешь ему, где путь. То, что ты сидишь тихонько, так то, что ты говоришь, себе под нос ты говоришь? Скажи им, слава Богу, что ты трус, и они заставляют тебя начать говорить во весь голос.
Но,
и, конечно, тут есть много трусов, которые с нами в группе и во всех наших группах в мире, и они выйдут и уйдут, может быть, из-за этого из этого процесса, а есть такие, кто укрепится. Праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся. Ну, а что делать? Но выбора нет. Это все идет из нет никого, кроме него, и мы должны принимать эти вещи и как данные для работы. Ясно? Да. Ну, дайте ему.
Вы говорили в начале урока о двух видах помех. Помехи, которые человек должен пройти для продвижения, и помехи, которые проходит человек как результат отсутствия предыдущей работы. Я говорю, что это работает от противного. Как это работает? Откуда он получает силы работать на овердрафте духовном?
Это он должен получать от Творца, нет у него ни того, ни другого, из того же источника. Только от обычных помех, которые идут согласно ступени, это обычно внутренние помехи. Внутренние человека, внутренние помехи группы, или внутренние в его работе с людьми, когда он там работает, разные семинары, скажем. А те помехи, которые он не справился с ними до этого, это, как правило, были внешние помехи, или как эти, что пытаются так... Так нам сделать какие-то препятствия поставить в пути, внешние, общественное мнение, разные вещи, такие, ну, вылить грязь. Обычно такого типа.
Говорят, что человек не может получить что-то, против чего он не может устоять.
Да, но противостоять, должен попросить помощь. Ты не просил достаточную помощь на прошлые вещи, поэтому ты оставил вещи, которые не исправлены. Сейчас они возникают в худшем виде. То, что ты не исправил на прошлом уровне, то, что мог исправить вот так, очень просто, в маленьком усилии, сейчас ты должен приложить в 100 раз больше усилия.
Это значит, что я создан с возможностью в 100 раз больше, чем я мог бы, чем я пользуюсь, и мог бы пройти эти вещи. И если бы не было у меня возможности в 100 раз больше пройти эти вещи, то я бы не получал их.
Если бы ты не ленился, ты бы исправил это. Ты понял же?
Это я понял. Я спрашиваю что-то другое. Все ведь запланировано в творении. Должны пройти 4 состояния со мной.
Это не прошел.
На предыдущих этапах я мог пройти 1, потом 2, потом 3, 4. Откуда, если Мейер не прошел эти 4 этапа и не сделал их?
Нет, он это все пройдет, только его вначале побьют.
Да, откуда будет у Мейера сила сделать 1, 2, 3, 4 вместе?
И не вместе. Не вместе. Это накапливается в чем-то. Безусловно, но всякий раз ты исправляешь что-то, но исправляешь с помощью страданий. Ты не исправил до этого момента вообще ничего, а ты продвигался путем страданий. Страдания, которые ты прошел, они исправляли путь, потому что ты продвигался все время в неосознанном этапе, без связи с Творцом. Сейчас, когда ты входишь в начало пути, чтобы связаться с Ним, раскрыть Его, доставить наслаждение Ему даже, начиная с этого момента теперь, расчет с тобой делают иначе. До этого ты чувствовал добавку своего эгоизма, совершал в этом усилие, и в конечном счете видел, как бы успех, а потом разочарование. И снова получал больше эгоизм, снова совершал усилия, якобы ты приходил к чему-то хорошему, и снова разочарование. Пока самое большое разочарование, что ты умираешь. И все, из всей твоей работы у тебя нет ничего. Это, в общем, продвижение. Продвижение. И это то, что человек страдает, как животное, пока продвигается. Страдает в течение своей жизни. это вид исправления. Для животного это исправление. И когда он уже начинает быть человеком в пути, в связи с Творцом, подобен в чем-то, начинает быть Творцу с точки в сердце. Расчет он другой. Расчет, потому что здесь он должен продвигаться сознательно. То есть сознательно ты не можешь с помощью просто страданий продвигаться. Ты должен прийти к состоянию, когда ты выясняешь это, делаешь на это анализ и синтез всего, расчленяешь это по-всякому. Мара говорит об этом, о видах расчленения и соединения. Короче говоря, ты спрашиваешь так, если я не исправил, допустим, с прошлого уровня 20% того, что должен был исправить, и сейчас это накапливается в теперешнем состоянии, откуда у меня есть сила исправлять сейчас 100%, то, что сейчас есть, и 20% от прошлого. 20% от прошлого, они накопились на сейчас в очень особенном виде. Гораздо более в плохом. С одной стороны, а с другой стороны, гораздо более выясненным, как в плохом. Короче говоря, наверняка на нынешнем уровне ты можешь получить помощь, попросить помощь и получить помощь на все хисароны, которые сейчас пробуждаются в тебе. Это так лестница устроена. Тогда как? Часть твоей работы заключается также в том, что то, что ты не исправил раньше, это тоже было высшим управлением. Вот так это. То есть тут есть, я еще не могу выразить, но вы понимаете, что тут есть тоже идеологическое как бы исправление. И на зло, которое произошло в прошлом, а сейчас изменилось на добро, ты должен найти там, примириться в этом с Творцом. Ну, мы выясним, нам надо еще получить немножко ощущения в этом так с мест. Это сейчас наступит быстрее. Одиннадцатая заповедь – отделять десятину от плодов земли. Здесь есть две заповеди – отделять десятину земли и приносить первые плоды деревьев. О десятине земли, разрешенной Адаму Ришону, сказано: «Вот даю я вам всякую траву семеносную». О первых плодах деревьев, разрешенных Адаму Ришону, сказано: «И всякое дерево, дающее плоды, семеносное». Почему сказанное в этих отрывках обязывает нас отделять десятину и первые плоды, отдавая это Творцу, и не есть от них, что является прямой противоположностью сказанному? Еда – это процесс выбирания святых искр из клипот. И с помощью еды соединяются святые искры, находящиеся в пище, с душой нефеш человека, становясь плотью от плоти его. А отбросы пищи выходят наружу из его тела. До тех пор, пока на протяжении лет своей жизни он не соберет все святые искры, относящиеся к восполнению души человека, без которых ему не достает совершенства. И вот в Зоре сказано, что Адаму Ришону не было дано мясо в пищу, как сказано: «Вот даю я вам всякую траву семеносную, которая на всей земле. Это вам будет в пищу, и не более того». То есть не мясо. Но поскольку он совершил грех, и злое начало вошло в его тело, было сказано Ноху.
Имеется в виду, ради получения это намерение вошло во всевозможные желания, и 613 желаний, это называется, что злое начало вошло в тело его, да?
Было сказано Ноху, как зелень травяную даю я вам все, даже мясо. Ибо Адам Ришон был создан в совершенстве, и уже было выявлено им все желаемое совершенство в свойстве животное. Как сказано, и создал Творец из земли всякого зверя полевого и всякую птицу небесную, и привел к человеку посмотреть, как назовет его, как назовет человек всякое существо живое, таково имя ему. Объяснение, то есть он постиг имена всех животных во всех особенностях, ибо они уже были выявлены для него во всем их совершенстве. И поэтому животные не было дано ему для выявления посредством пищи, ибо уже были выявлены для него Творцом. И только неживого и растительного не доставало в этом выявлении. Поэтому ему лишь оставалось посредством питания и отбора от плодов земли собрать из них святые искры, недостающие до совершенства его. Однако после прегрешения в отношении древа познания снова испортились все эти выявления. И так же, как части души его, отделившись, упали в клипот, так же испортились вместе с ним все животные, необходимо их выявить заново.
Но это нам понятно, да? Потому что до прегрешения древа познания у него были только Гальгальта и Наем, Катнут, и тогда он мог выяснить Нефеш Руах и неживое растительные уровни. А после того, как совершил прегрешение в отношении древа познания, он потянул за крайнюю плоть, то есть у него уже проявился Ахаб, он должен был выяснить Келим Хохмы, это называется Свет Хая, уровень 2, 3, 4 Абиюта, и поэтому выяснение здесь уже на уровне Хай, животном, это называется, что он есть мясо.
Поэтому были даны Ноху также и животные для выявления их посредством употребления в пищу. И также всем поколениям после него. Адам Ришон был создан в Целем Элоким, по образу Творца, то есть Мохин четырех разделов Тфилин. И это его душа, Нешама. Однако после того, как он родился с этой святой душой, удостоился благодаря добрым деяниям выявления и подъема ман и достижения свойства Хая. А затем, в день субботний, также и Ихинда. Ибо высшее сияние исчезло лишь после субботы, и поэтому были разрешены ему десятины и первые плоды. И более того, посредством употребления в пищу десятины и первых плодов он удостоился выявления и подъема ман, пока не удостоился уровней Хая и Хида. Однако после греха древа познания, когда снова были испорчены все выявления, и злое начало вошло в тело, запрещены нам десятина и первые плоды из-за злого начала в нас, вследствие опасения, как бы не нарушить находящуюся в них высшую святость. Однако мы должны отдать их коэнам и левитам, когда мы полностью выполняем эти заповеди.
То есть не все желания находятся на том же уровне, а только часть желаний можно поднять на уровень левитов, а затем также и коэнов, а все остальные желания не способны находиться в выяснениях, то, что называется, десятины и первых плодов.
Когда мы полностью выполняем эти заповеди, десятину и первые плоды, как указано нам, у нас возникают силы поднять ман и притянуть Мохин Дехая в день субботний, подобно тому, как Адам Ришон притягивал посредством как раз употребления в пищу десятины и первых плодов.
Суббота — это потому, что с помощью пробуждения свыше, когда это является итогом всех исправлений, произведенных в Хагат-Неи, и приходит дважды свечение вследствие предыдущих всех исправлений и седьмого дня, и это является дополнительной святостью, и тогда можно затем и выяснить больше. Но выяснение производится свыше. Не то чтобы не было работы в субботу, а работа заключается в том, что мы слиты с Творцом, и тогда с помощью этого, благодаря этому, выполняем работу. Как итог всей работы шести дней, и Творец выполняет исправление Малхут. Да.
И это одиннадцатая заповедь — отделять десятину земли. Ибо после того, как мы притягиваем свет Нешама посредством накладывания тфилин, необходимо поднять ман путем выполнения двух заповедей — десятины и первых плодов, чтобы притянуть Мохин Дахая. И уже выяснилось, что Адам Ришон притянул Мохин Дахая путем непосредственного употребления в пищу десятины и первых плодов. Но поскольку нам не позволено есть их, вследствие пребывающего в нашем теле злого начала, нам вместо этого заповедовано отдавать их коэнам и левитам. И благодаря этому нам тоже дана сила притягивать эти мохин. И это свидетельство тому, что Писание специально указывает на десятину и на первые плоды, и в сказанном: «Вот даю я вам всякую траву семеносную, которая на всей земле», и в сказанном о сынам Леви: «Вот даю я всю десятину в Израиле». И так же, как во втором отрывке говорится о десятине, так и в отрывке, относящемся к Адаму Ришону, говорится о десятине. И это можно заключить также из слов: «Всякая десятина земли, от семян земли и также от плодов дерева принадлежит Творцу».
Мы должны понять, что здесь есть проблема. У нас есть желание получать. Желание получать, оно все время развивается, совершенствуется. И как в качестве самого желания, которое становится все более и более сложным, и, исходя из этой сложности, становится более качественным, потому что количество связей влияет на качество, так же, как, скажем, в мозгу, в наших нейронах. В каждой системе, которую мы хотим как-то усовершенствовать, мы достигаем этого с помощью того, что она становится более сложной. Ничего не поделаешь, только эта сложность для нас уже не является проблемой. Но все-таки это сложность. Мы не можем создать что-либо, что-то построить, чтобы оно было лучше прежнего, если оно не будет сложнее прежнего. Ты слышишь, Ниф? Почему? Не почему ты слышишь, а почему мы не можем так сделать?
Не знаю.
Потому что все состоит всего лишь из света и кли. У тебя нет ничего, кроме этих двух составляющих. И поэтому, если ты хочешь подняться по ступеням совершенства, ты достигаешь состояния, что насколько больше есть между ними, между плюсом и минусом, между светами и килим, более сложные такие отношения, более сложные формы отношений, этим ты достигаешь более качественного продукта. А мы как раз хотим, чтобы все было просто, да, и этому, и этому, это большое, это маленькое. Нет, не получается. Это всегда происходит из множества связей, из разнообразия. Здесь мы видим немножко объяснение этого. Желание получать, кроме того, что оно разбилось, кроме того, что оно перемешалось с другими желаниями, почему оно разбилось? Прежде всего, оно было просто желание получать не живой, растительный, животный уровень, не человеческий. И каждая часть с намерением ради отдачи, насколько может, насколько нет, все по отдельности, все вместе, как-то так упорядочено. Что происходит сейчас, когда оно разбилось? Сейчас части разъединились между ними в желаниях или в намерениях? А?
Желания.
Он говорит в желаниях, а ты говоришь в намерениях.
А? А?
Ты как всегда посерединке, да? Кто будет прав, с тем и ты будешь. А для чего это? Когда есть разрыв сейчас, да? Разбиение в намерениях, в желаниях, неважно в чем. Какой порядок сейчас должен быть? Новый между ними, новые связи. Может быть, они согласно намерениям выстроятся, или согласно желаниям, или согласно чему еще? Ну? Как думаете? Нет желаний сейчас? То есть сейчас все согласно намерению. Чем хуже намерение, то он становится выше и сильнее, да? И чем меньше намерение, то и желание такое. То есть главное намерение. А раньше что было главным? Желание. Желание получать. Может, наоборот? Что происходит с нами благодаря разбиению? Благодаря разбиению произошла очень интересная вещь. Есть желание и намерение на него мы можем как-то перекручивать. Было ради отдачи, сейчас ради получения. Было ради получения, мы можем, может быть, сейчас его повернуть на ради отдачи немножко. Как бы поворачивать эту обертку желания с ради получения на ради отдачи. Может быть, чуть меньше, может, чуть больше. Произошло что-то гибкое вокруг желания. Раньше было желание и намерение, все. А сейчас как-то есть уже такая игра. Вы понимаете, да? Есть какое-то ядро, это желание получать, но намерение на нем, оно такое подвижное. Что это дает нам? Что дает нам то, что намерение может двигаться вокруг желания получать, и желания получать могут связываться между собой различными образами, намерениями связываться. То есть желание остается как бы тем же самым, и взаимосвязи между ними, естественно, изменяются, но что мне дает то, что я на каждом желании могу поворачивать эту оболочку, которая чуть больше в сторону отдачи, чуть больше в сторону получения, ради отдачи чуть больше или ради получения. Да.
Выяснение.
Это понятно. То есть я таким образом становлюсь определяющим. То есть здесь-то есть свобода выбора. И выбор в том, что я могу прежде всего поворачивать в любую сторону, и свет выполняет эти вещи как в плохую сторону, так и в хорошую. И все происходит за счет моей свободы выбора. То есть я как будто бы становлюсь здесь каждую секунду, если я правильно выбираю свои состояния, то я становлюсь обладателем выбора. И тогда я определяю, в каких намерениях я буду, откуда у меня берется такая возможность быть хозяином своего намерения, поворачивать его ту или иную сторону, оболочка, желание получать чуть больше на радиоотдачи, чуть меньше радиоотдачи, снова к получению или опять как-то... За счет чего я это меняю? Нет, я говорю сейчас о системе.
Группе?
С помощью каких двух параметров я могу между ними изменять состояние свободным образом?
Это зависит от того, идет снизу, от ныи, то, что называется, или свыше, от сага.
Или от ныи деаг, или от ныи десаг. Прекрасно. То есть сейчас мы видим, что это творение, если оно находится под этими большими двумя воздействиями, Ак и Сак, то в итоге он получает две силы, как бы противоположные, потому что Ак — это Малхут, Сак — это Бина, и он может получать их обоих, и если намерение его — это кетер, тогда он начинает их поворачивать правильно и может, используя Малхут и Бину, достичь кетера. И это, по сути, совершенно не относится к творению. Удивительно, как это происходит. Как мы с помощью двух сил, как бы нижних, как бы следствием кетера, кетер, хухма, бина, это гар, они вообще не относятся к нам, они... это замыслы, это планы Творца. А мы начинаемся с хесед. Хесед гвура тиферет нецеход йесод. Это шесть дней творения, как мы говорили. А малхут — десятое. Мы относимся к хагат неим. Как мы с помощью правильного использования бины и малхут можем достичь кетера? Вот это чудо. Постичь разум и чувства и свойства и такие силы, в которых мы постигаем, выходим выше нашего уровня, постигаем Творца. Это позволяет нам разбиение. Более того, та разбитая Малхут, которая перемешивается, внедряется в эту разбитую бину вместе с ней, это достигает, дает нам возможности достичь кетер. Потому что если мы производим правильное выяснение между биной и малхут, мы начинаем раскрывать из этого в малхут, который является десятой частью кетера, конец действия заложен в замысле. То есть расчеты, планы Творца еще до того, как мы вообще вошли в состояние ибур, в состояние зародыша, когда он только лишь планировал все эти вещи и потом начал их реализовывать из ахапа хохмы относительно бины. Там, когда хохма в конце своем начинает желать отдавать, то есть это первое, реакция, которая исходит со стороны творения, и происходит это в зад де хохма, то есть в первой стадии, и оттуда мы говорим уже, что это реакция на начало творения. Мы должны хорошенько понять, насколько разбиение и связь Нейды Ак и Нейды Сак необходима для того, чтобы достичь кетера. Чтобы, сказано, верните сына Израиля до Творца своего. То есть это буквально. Поэтому этого нужно достичь, и поэтому он как бы настаивает на этом, потому что можно было бы провести это так свободно, но понять, что быть под властью двух этих сил и управлять двумя этими силами, в этом, в общем-то, и заключается, это и есть те вожжи, которые приводят нас к цели творения, слиться с Ним. Я хочу понять то, что он пишет о временах. Сначала частное исправление, потом общее.
Частное — это первое и второе, а общее — это как бы третье. Но обо всем говорится через группу, и говорится о контакте с Творцом. Ты не можешь даже искру развивать, не находясь в группе, и не заботясь о поручении для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы его насладить. И об этом он и говорит, что Творец сразу же приводит человека к доброй судьбе его, возлагает руку и говорит: выбери. И в чем эта добрая судьба? В группе где? В статье «Арвут». Он это объясняет. Даже искру ты не можешь развить и привести к исправлению своей частной души, если ты неправильно об этом, с этим работаешь изначально.
Я не совсем понял остроту этого, но первый период человек исправляет свою личную часть, он больше сфокусирован на себе и старается достичь центра группы. Я запутался здесь, потому что я вижу, что он говорит здесь о личном, а потом об общем.
Он говорит здесь о том, что ты исправляешь. Но даже исправить искру, чтобы она пылала, и чтобы тебе было понятно, что значит, что она во мне, и куда она меня ведет, ты уже должен находиться в группе. Вообще, с какого момента мы начинаем говорить о человеке, когда он находится на пути духовном, когда он находится в группе, и Творец ему говорит: выбери, набирайся сил, и ты должен держаться за группу, за центр группы, за учителя, который объясняет и говорит в точности, что делать каждое мгновение, и за Творца, которого ты раскрываешь. И тогда через группу, через центр группы, через учителя ты раскрываешь Творца, и тогда, понимаешь, как можно его насладить? Тогда приходишь к слиянию. Не выстроив все это, даже приблизительно, насколько ты можешь, согласно твоему состоянию, как ты развиваешься, иначе это не будет называться развитием.
То есть, прежде чем я исправлен, пока не исправлен, человек не может исправить внешнюю часть.
Он не может исправить себя, если он не может исправить себя внутри общего механизма. Потому что душа наша, душа общая, целиком. Я не могу выделить из себя, из всего мира и сказать: догори все. А группа, зачем мне она нужна? И душа, я не знаю, что такое. Но вот я сейчас буду развивать в себе искру, а все остальное меня не волнует. Ты не можешь так сделать. Не можешь, потому что изначально ты живешь в большом мире, скажем, вместе с семьей, с работой, со всеми твоими заботами и бедами. Ты живешь в группе, с книгами, со всеми твоими проблемами. Ты уже находишься, и ты должен все это упорядочить, все сразу. Ты не можешь убежать там в Тибет и сидеть там, не знаю, какого-то гуру. Вопрос правильный, хороший вопрос. Мы не в состоянии ничего сделать. Не исправить самих себя, не исправить даже то место, где мы живем, ни нашу страну, ни страны, где живут наши группы, ни мир, ни вообще мироздание, ничего. Мы должны быть только переходным звеном. И я не должен думать ни о чем, что произойдет потом. Я говорю тебе с абсолютной серьезностью: сосредоточься на том, что ты можешь, и дай свету делать все остальное. А иначе ты запутаешься, и у тебя не будет сил. Потому что если ты будешь думать, что я исправлю 7 миллиардов, всю эту громаду, всю эту мощь, все это зло, которое находится во всем мире, всю эту глупость, все это непонимание, всю эту ложь, и непонимание в том, в чем живут, и этих животных, которые только с автоматами ходят и зачищают территории. Посмотри, что происходит, какой хаос. И я должен все это исправить. Кто я такой? Здесь живу за углом. Кто я такой? Что я такой? Ты должен стать только переходным звеном, и все. Дай свету сделать то, что должно, то, что он должен. И все, не больше. Если ты думаешь обо всем остальном, ты входишь не на свою территорию, и там ты не поймешь ничего. У тебя не останется сил, и у тебя просто все закроется перед тобой. Представь себе, сверху донизу есть линия, очень тонкая, полная света. И ты находишься в начале этой линии, в центральной точке всех миров, и ты должен сделать только тоненькую трубочку, тончайшую. Ты должен соединить это вот соединение в один миллиметр во всей этой линии и всем большим материальным миром. Один миллиметр трубочки. Просто капилляр. Наитончайший. Это все. И ты даже эту трубочку не должен делать. Ты должен быть готов стать проводником. То есть ты должен что-то понимать, что происходит внутри, какой свет, как он проходит через тебя, с чем ты соединяешься, с чем ты соединен. Ты должен быть только... Ты просто захотеть, чтобы это произошло. Воспользуйся мной. И это называется, что ты из себя делаешь проводник. Ты говоришь, воспользуйся мной. И все. А 8 миллиардов? У тебя будет 80 миллиардов. Какая разница, сколько? И вся Вселенная со всеми цивилизациями, в кавычках цивилизациями, как мы. Какое тебе дело? Это все, что ты должен сделать. Все остальное делает свет. Сверху, через всю линию, обустроено, как он влияет, на каких уровнях и как. Внизу все разбитое желание получать тоже подготовлено, чтобы свет вошел, и все настроится и наладится. А ты? Ты проводник. И успеха тебе. Есть такие высказывания, фразы, которые говорят как раз об этом. Нужно сосредоточиться на том, что мы есть. Это очень важно. Это называется чистота в работе, чистота веры, преданность, рабство. Духовное в чистом виде.